У женщины пухлые, довольно благородно очерченные губы, сломанный, криво сросшийся нос и вечно растрепанные короткие каштановые волосы. Уютное лицо. Сейчас я черпаю в нем силу. Зеркало тает, превращается в дым. Земля, небо, все нечетко и все в мареве. Смазливая маленькая девочка зовет папу. Кто-то смотрит на меня растерянно. Вот некрасивый молодой брюнет с цветными прядями в прямых волосах, зачесанных назад по гулливерской моде столетней давности. Тело у него рыхлое, но во взгляде читается жесткость, напомнившая мне Хара Дориана. Ризен Джей поражена, испугана, но это та же, знакомая Ризен Джей. Можно говорить о ней что угодно, но одного у нее не отнять. Она прекрасно знает, что собой представляет. Может быть, ей этого достаточно. Рядом возвышается Гверн. Он крупнее, чем раньше. Его тело маслянисто блестит. Гверн, словно демон, расправляет крылья, и туман распадается на длинные серые ленты. В состязании Гверн без скандалов. Ризен Джей пристально вглядывается в его силуэт и отступает. Отступает и другой игрок, худенькое бледное тело которого покрыто разноцветной татуировкой, а лицо просто серое пятно, без воли и характера. Девочка продолжает кричать. Я отворачиваюсь, предоставляя их самим себе, и смотрю на последнего игрока. Это крупный мужчина с эбеновой кожей и синеватыми тенями на выпуклых мышцах. Он обнажен. Подбородок у него угловатый и тяжелый, сильно выдающийся вперед. Лицо обрамляют длинные волосы, падающие ниже плеч. Белые и словно хрустящие, как свежие простыни. Белые, как нетронутый снег на планете, куда не ступала нога человека. Под моим взглядом его темный толстый член оживает, наливается и встает. Мужчина улыбается и произносит: «Мудрая». Вдруг оказывается, что я тоже голая. Я хмурюсь, и вот на мне уже богатые доспехи. Пластины позолоченного дюраля с филигранью отвращающих рун. Под мышкой старинный шлем с ярким плюмажем. «Иохим Клерономос», — отвечаю я. Его член все растет, набухает и превращается в исполинский толстый жезл, крепко прижатый к поджарому животу. Я прикрываю его вместе с клерономосом черным мундиром, как на старинной иллюстрации, сине-зеленым шаром старой земли на правом рукаве и двумя серебряными галактиками на вороте. «Нет», — с улыбкой протестует он, — «у меня такого высокого чина никогда не было». Галактики заменяет шестизвездный круг. «И почти всю жизнь, мудрая, я предпочитал Земле Авалон». Его мундир становится попроще и удобней. Обыкновенный серо-зеленый комбинезон с черным поясом и карманчиком, набитым карандашами. Серебряный кружок звезд остается. «Вот так?» «Неправда», — говорю я, — «не так». Я сказала, и остался только мундир. Плоть под тканью превращается в серебристый металл, и передо мной уже ряженая кукла с блестящей кастрюлей вместо головы. Но только на секунду. Потом мужчина возвращается, печально хмурясь. «Жестокая», — говорит он мне. Его твердый член топорщит ткань ниже пояса. За спиной мужчины восьмой силуэт, призрак, которого здесь не должно быть, фантом. Он что-то тихо шепчет, словно сухие листья шелестят на холодном осеннем ветру. Он худой и темный, этот незваный гость. Чтобы увидеть его, надо очень пристально вглядываться. Он намного мельче клерономоса и кажется старым и хилым, хотя плоть его настолько туманна и невесома, что это может быть иллюзией. Видение, сгусток тумана, эхо, бледная тень, но глаза его блестят и горят, а взгляд затравленный. Он протягивает руки. Прозрачная кожа туго обтягивает старые седые кости фаланг. Я неуверенно отступаю. В состязании разумов легчайшее прикосновение может обернуться тяжелейшими последствиями. Сзади слышны крики, жуткие стоны, не то экстаза, не то страха. Я оглядываюсь. Игра началась всерьез. Игроки ищут добычу. Креймур де Лун, молодой, полный жизни и куда более мускулистый, чем несколько мгновений назад, стоит с пылающим мечом, замахиваясь на татуированного паренька. Колено преклоненный юноша кричит и пытается закрыться руками, но сверкающий клинок де Луна легко проходит сквозь серую призрачную плоть и вонзается в яркую татуировку. Он отсекает ее, кромсает удар за ударом, и она летит к туманному небу. Сияющий образ жизни, освобожденный от серой кожи, на которой был запечатлен. Когда она проплывает мимо де Луна, он хватает ее и проглатывает целиком. Из ноздрей, изо рта де Луна вырываются клубы дыма. Паренек кричит и извивается. Скоро от него останется только тень. Слеток поднялся в воздух. Он кружит над нами, кричит тонким пронзительным голосом и громко хлопает крыльями. Похоже, Ризен Джей передумала. Она стоит над скулящей девочкой, которая с каждой минутой уменьшается. Джей меняет ее. Девочка стареет, толстеет, а глаза все такие же испуганные, но туповатые. Куда бы она ни повернулась, перед ней появляются зеркала и дразнят ее толстыми влажными губами. Плоть ее все раздувается и раздувается, разрывая истрепавшиеся одежды. По подбородку девочки течет слюна. Она с плачем вытирает ее, но струйки текут все быстрее, и слюна становится розовой от крови. Девочка превращается в жирное, отталкивающее чудовище. «Это ты», — говорит зеркало. «Не отворачивайся, посмотри на себя. Ты не маленькая девочка. Смотри, смотри, смотри. Ну не милашка ли, ну не прелесть. Смотри, смотри на себя». Ризен Джей с довольной ухмылкой скрещивает руки на груди. Клеронома взглядит на меня с холодным осуждением. На мои глаза ложится полоска черной ткани. Я моргаю, сбрасывая пелену, и гневно смотрю на него. «Я не слепая», — говорю я, — «но это не мой бой». Толстуха раздулась, словно грузовоз, бледная и рыхлая, как тесто. Она нагая чудовищно огромна, и каждый взгляд Джей делает ее еще уродливей. Огромные белые груди вспухают на лице, на руках, на ляжках уродины, а внизу живота вырастает толстый зеленый член. Член загибается вниз и входит ей между ног. Опухоли расцветают на ее коже, словно темные цветы, а вокруг зеркала. Они вспыхивают и гаснут, беспощадно искажают и выпячивают, отражая все уродливые фантазии, которые навязывает противница Джей. Жирная туша почти потеряла человеческий облик. Изо рта, достигшего размеров моей головы, безгубого и кровоточащего, рвутся вопли адской муки. Плоть чудовища дрожит и дымится. Киборг поднимает палец. Все зеркала взрываются. Туман полон кинжалов, осколки серебристого стекла разлетаются во все стороны. Один летит в меня, и я заставляю его исчезнуть. Но другие... Другие меняют траекторию, собираются в воздушную флотилию и, словно крошечные ракеты, атакуют Ризен Джей. Они пронзают ее, и кровь сочится из тысячи ран, из глаз, из груди, из открытого рта. Чудовище вновь превращается в плачущую девочку. «Моралист», — говорю я Клеронумосу. Не обращая на меня внимания, он поворачивается к Реймуру де Луну и его жертве. Татуировки с новой силой вспыхивают на коже паренька, в руке появляется пламенеющий меч. Испуганный де Лун отшатывается. Паренек прикасается к своей коже, беззвучно чертыхается, неуверенно встает. «Альтруист», — говорю я, — «защитник слабых». Клеронумос поворачивается ко мне. «Я против избиений. Может, ты приберегаешь их для себя, киборг? Если нет, тогда поспеши отрастить крылья, пока твой приз не улетел». Я хохочу. Его лицо остается холодным. «Мой приз передо мной». «Так я и думала», — отвечаю я, надевая шлем. «Мои доспехи сверкают золотом, мой меч — луч света». Мои доспехи уже черные, как деготь, а узоры на них черные по-черному. Пауки и змеи, черепа и лица, искаженные болью. Мой прямой серебряный меч превращается в обсидиан и обрастает уродливыми шипами и крючьями. Он умеет разыгрывать драму, проклятый киборг. «Нет», — возражаю я, — «не буду я воплощением зла». Я снова в золоте и серебре, и плюмаж у меня синий с красным. «Сам надевай эти доспехи, если они тебе так нравятся». Черные и уродливые доспехи стоят передо мной. Пустой шлем ухмыляется, словно череп. Клерономос отсылает его прочь. «Мне не нужны декорации», — отвечает он. Бледно-серый призрак колышется рядом, дергает его за руку. «Кто это?» Опять удивляюсь я мысленно, но не теряюсь. «Прекрасно, тогда отбросим иносказание». Мои доспехи исчезли. Я протягиваю обнаженную руку, в которой ничего нет. «Прикоснись ко мне», — предлагаю я. «Прикоснись ко мне, киборг». Его рука тянется ко мне, и под длинным темным пальцем растекается металл. В игре ума в большей степени, чем в жизни, образ и метафора — это все. Она идет вне времени, на бесконечной, окутанной туманом равнине. Над нами холодное небо, под ногами зыбкая почва, но даже и они — иллюзии. Все это мои декорации. Пусть неземные, сюрреальные, но в них участники могут разыгрывать свои примитивные драмы власти и бессилия, порабощения и покорности, смерти — и нового рождения, изнасилования и насилия над разумом. Без меня, без моего видения и видения всех остальных властителей боли, в течение тысячелетий состязающимся было бы не на что опереться, не было бы тверди под ногами, да и самих ног, чтобы по ней ступать. Реальность не дала бы им и малой талики надежды, даваемой пустынным ландшафтом, который создаю для них я. Реальность — это невыносимый хаос вне пространства и времени, лишенный материи и энергии, без измерений, а потому пугающий бесконечный и давящий тесный, ужасающий вечный и до боли краткий. И она, эта реальность, стала ловушкой для игроков. 7 личностей пойманы, застыли в телепатическом мгновении в такой опасной близости друг к другу, что большинство не выдерживает. Поэтому они отступают. И первое, что мы создаем здесь, где мы боги, а может быть дьявол или и то, и другое одновременно, это тела, которыми обладали там. Мы ищем убежище под защитой плоти и пытаемся упорядочить хаос. Кровь солоновата на вкус, но крови нет, есть только иллюзия. В чаше холодный и горький напиток, но чаши нет, есть только образ. Открытые раны кровоточат. Но ран нет, как нет и тела, которое можно ранить. Есть только метафора, символ, трюк. Все эфемерно, и все может ранить, убить, повергнуть в окончательное безумие. Чтобы выжить, игрок должен владеть собой. Быть стойким, уравновешенным, безжалостным. Он должен распознавать образы и символы и обладать достаточной интуицией. Он должен суметь найти слабину противника и тщательно скрывать собственные фобии. Правила просты. Верить всему и не верить ничему. Крепко держаться за себя и за свой рассудок. Даже когда убивают, это не важно до тех пор, пока он не поверит в собственную гибель. В долине иллюзий, где все эти чересчур гибкие тела кружатся в скучном танце, который я видела уже 1000 раз, создают мечи, делают обманные выпады и, словно обезумевшие жонглеры, швыряют друг в друга зеркала и чудовищ, самое страшное – обыкновенное прикосновение. Символика ясна, смысл однозначен. Плоть за плоть. Без иносказаний, без защиты, без масок. Личность за личность. Когда мы касаемся друг друга, рушатся стены. Даже время в игре ума иллюзорно. Оно течет так быстро или так медленно, как мы того желаем. «Я Сириан», — говорю я себе, рожденная на Эше и немало повидавшая. «Я мудрая Сдем Талиана, владелица обсидианового замка, правительница Круантхени, властительница разума, повелительница боли, госпожа жизни, цельная, бессмертная и неуязвимая. Входи в меня». Его пальцы прохладны и жесткие. Я уже не раз играла в эту игру. Я стискивала пальцы других, считавших себя сильнее. Мне многое открылось в их умах, их душах. В серых мрачных туннелях я читала письмена застарелых рубцов. Зыбучие пески чужих комплексов затягивали мои ноги. Я ощущала смрад их страха, видела огромных распухших чудовищ, обитавших в осязаемой живой тьме. Меня обжигал жар похоти, которой нет названия. Я срывала одежды с немых заскорузлых тайн. А потом отнимала все и становилась другой. Жила чужой жизнью, пила прохладный напиток чужих знаний, рылась в чужих воспоминаниях. Я рождалась десятки раз, припадала к десяткам сосов, десятки раз теряла невинность и девичью, и отроческую. Клерамас оказался другим. Я стояла в огромной пещере, полной огней, со стенами, полом и потолком из прозрачного хрусталя. А вокруг меня поднимались шпили и конусы, изгибались ярко-красные ленты, жесткие и холодные на ощупь, но живые, мерцавшие искрами его души. Волшебный хрустальный город в пещере. Я прикоснулась к ближайшему выступу, и меня затопило воспоминание, такое же ясное, определенное и четкое, как в тот день, когда оно здесь запечатлелось. Я огляделась и посмотрела на все новыми глазами, увидев стройный порядок там, где раньше видела лишь красоту хаоса. Чистота. У меня захватило дух. Я искала уязвимое место. Дверь к разлагающейся плоти, луже крови, плахи, к чему-то постыдному и грязному. И не находила ничего, ничего, кроме совершенства. Только чистый хрусталь, красный, светящийся изнутри, растущий, меняющийся, но вечный. Я снова прикоснулась к нему, обхватив рукой колонну, поднимавшуюся передо мной наподобие сталагмита. Я владела знанием. Я двигалась, прикасаясь, пробуя, везде цвели стеклянные цветы. Фантастические алые бутоны, хрупкие и прекрасные. Я взяла один, поднесла к лицу, но не ощутила аромата. Совершенство пугало. Где слабина, где скрытая трещина этого бриллианта, чтобы расколоть его смаху?